Глава 19. Иногда сфера отталкивает своим реализмом. Зрелище разделки фантастических тварей неприятно. Чересчур натуралистично, как по мне. Другого способа получить весь лут, а заодно и полную информацию о существе, нет. Но копаться в потрохах, выглядящих как настоящее занятие, не для брезгливых. Я сломался на моменте, когда из нутра паука, распластанного наподобие морской звезды, начали доставать какую-то странную фигуру, удивительно похожую на человека. Так пришельцы не НПС, а нечто вроде кораблей, несущих внутри живого пилота. Две ноги, две руки, голова, а за ней потянулись, лопаясь какие-то скользкие нити. Зрелище безвольного изуродованного тела, сросшенного с внутренностями паука, было настолько отвратительным, что я ушел, решил подождать результатов вскрытия в командной рубке оплота. Следом за мной тут же увязался гробовщик. «Ну что, как успехи? Нашли ключ в мирах кузнец?» — спросил я у него.
«И все так просто оказалось», — раздосадованно ответил Рокки Свечкин. «Долго рассказывать, там целая история. Нас то ли опередил магистр, то ли Адам тоже подстраховался».
«Адам?»
«Адам Георгиевич, один из нас. Его нет в схроне. Ключ тоже пропал. Компас указывает в астрал».
«Что дальше будете делать?»
«Решаем. Скорее всего, пойдем по следу».
Свечкин отвечал неохотно, расплывчатыми фразами. Поспешил перевести разговор на осаду Базаара. Ему была интересна моя роль во всем этом безобразии, парализовавшем главный рынок сферы. «Ну а я? Что я? Кот, как всегда, тут почти ни при чем. Просто воспользовался создавшейся ситуацией, чтобы немного заработать». Через полчаса вернулась Романова, сопровождаемая Сейрусом, в весьма мрачном настроении. Сняв изгвазданные перчатки, она с яростью запустила ими в угол. Серебряная маска первой девы зазвенела о камень столешницы.
«Ох, попадись мне этот умник!» – прошипела она. «Доктор Франкенштейн, япона-мать!»
В гневе она удивительно хорошела. Такой типаж совсем не в моем вкусе, но теперь я прекрасно понимал Сейруса. «Как там насчет моего лута?» – невзначай поинтересовался я.
«Как насчет оплаты работы перфектного скиннера, умник?» – фыркнула она. «Что здесь вообще произошло? Как они появились? Было глобальное нарушение равновесия? Почему?»
«Я не уверен на 100%», – подбирая слова, осторожно произнес я. «Но тут были админы. Новые, я имею в виду. И, кажется, они убили Анонизарту». «Богиню тьмы?» – быстро уточнил Сейрус.
«Боже, идиоты!» – простонала первая дева, роняя голову на ладони. «Какие идиоты! Они что, не понимают, что гасят костер бензином?»
«Не понимают, Лена», – сказал Свечкин. «Мы ведь тоже не понимали. После Тайрланда только начало доходить, помнишь?»
«Ладно. Нам удалось идентифицировать это создание», — прервал их Сейрус. «Протокол вскрытия, карточку и профайл заполним позже. Основное — это представитель тайной НПС-фракции. Самоназванные странники, судьи Рока, очищающие».
«Так это корабль или НПС-персонаж?» — спросил я.
«Ни то, ни другое. Скорее, живая оболочка. Нечто вроде органического доспеха для вживленного пилота. Они взаимосвязаны, как симбионты, не могут существовать отдельно. Очень интересное строение. Обычный организм наоборот».
«То есть наоборот?»
«Ну, у обычного существа кости внутри, каркас. Здесь, снаружи, внешний экзоскелет играет роль прочнейшего экранирующего панциря. Все остальное – органы, соединительная ткань – спрятано внутрь, включая управляющего НПС». «Да и не НПС это вообще, а нечто странное. Искусственно созданное существо. Мы хорошо его изучили. Повреждения минимальны, несмотря на то, что ты использовал истинный огонь».
«Никогда не видела такого чудовищного издевательства над НПС», медленно произнесла Романова. «Мне даже противно представлять процедуры, необходимые для такого сращения. Основой, несомненно, послужила обычная непись, человеческой расы. Его словно сначала разобрали, потом собрали вновь, вывернув наизнанку и сделав частью этого квазиорганизма. При этом свели с ума управляющий Искин, изменив алгоритмы и цели».
«Можно поподробнее?» – нахмурился Свечкин.
«Пожалуйста. Голосовой аппарат удален, сердце и глаза тоже. Вместо них вставлены волшебные камни с необычными аффиксами. НПС вообще аугментирован настолько, что посторонних предметов в теле больше, чем плоти. Больше 20 гнезд. Вместо крови циркулирует и хор, примерно такого же состава, что используют некромаги при конструкции химер. Нервная система соединена в единое целое с экзоскелетом. Несомненно, он ощущает его как собственное тело.
Именно поэтому они так ловко летают?
Вполне возможно. Вообще, методы, используемые этим странником, абсолютно неизвестны. Какой-то дикий сплав некромагии, технологий древних, артефакторики и магической аугментации. Хотела бы я взглянуть на лаборатории, где их создают, и чертежи, нахмурилась Романова. Такое вообще не должно существовать в сфере. Отвратительно.
Резюме? Твое мнение, откуда они взялись? Спросил Свечкин. Есть мысли?
Романова помолчала, затем неохотно произнесла.
Сложно сказать. Если учесть, что они появляются после нарушения равновесия, скорее всего, псы процедурного генератора. Где-то появился тайный, очень мощный конгломерат фракций, который кует оружие против нарушителей баланса. Мы же предполагали подобное.
Предполагали. Так что, выходит, началось? У нас еще есть время, как ты думаешь? Спросил гробовщик.
Думаю, есть. По силе такой странник равен НПС 5-6 ранга, главе обычной фракции. Но для переделки, аугментации и создания экзоскелета требуются первосортные ингредиенты, многие из которых встречаются только в Астрале. Массовое производство потребует огромного количества ресурсов.
«Скупают у панд», – предположил я. Но Романова отрицательно мотнула головой.
«Не тот объем. Здесь что-то другое. Нужно подумать. Никто, даже процедурный, не может просто так создавать ресурсы из воздуха. Они же должны где-то их брать. Найдя где, мы найдем место их обитания».
«Ничего не понимаю. Что вообще происходит?» – с досадой сказал я. «Может, удосужитесь объяснить, господа? Зачем админам убивать анонизарту? Зачем процедурному генератору плодить в ответ этих пауков?»
Свечкин, Романова и Сейрус переглянулись. Затем гробовщик терпеливо начал рассказывать.
«Потому что идиоты, других слов нет. Вероятно, они думают, что убирают дисбаланс, убивая спятившую богиню. Она же там у вас сожгла целый город. Или хотят получить ее силу, тоже может быть. Но они не понимают, что дергают спусковой крючок процессов, которые лучше не запускать».
«Не понимаю».
«В мире сферы любая сила, воздействующая на игровой процесс, должна иметь противовес. Закон равновесия. Дурная на самом деле штука, но по-другому нельзя отбалансировать саморазвивающуюся систему. Понимаешь? Есть игроки и есть НПС. По сути, это две глобальные силы сферы миров. Разделение ярко проявилось во время кризиса на Тайрланде, когда процедурный активно мешал нам навести порядок. В итоге Тайрланд, самый населенный на тот момент мир сферы, пришлось утопить и навсегда запечатать, отключив на время процедурный. Мы использовали админский беспредел. Он изобретал собственное противодействие уже с учетом наших возможностей.
Отключить полностью его не удалось, кстати. Вдруг перебил его Сейрус. Жуткая история, мистика. Обесточенный, без доступа к сети, он продолжал работать. Помните, как мы перепугались?
Такое забудешь. Жаль все-таки, что Балабанов не дал раздолбать его на куски и залить бетоном тот подвал, усмехнулся Свечкин.
Но это ничего бы не решило. Он уже сохранил себя в облаках всемирной сети, ты же знаешь.
«Хотя бы душенька была спокойна», — глухо ответила Романова. «Знала бы, что там сделали все, что могли».
«Почему, Ход-Кот, как ты думаешь, мы создали цифровые копии, замаскировав их под НПС?»
«Потому что они местные, плоть от плоти сферы. Процедурные не рассматривают нас как часть единой фракции игроков и админов. Семь братьев вне доски, в стороне от равновесия. Пока мы не пускаем оружие в ход».
«То есть я сегодня...» «Забудь! Тебя это не касается. Ты игрок, это раз. Ты идентифицировал меч, это два. Слон в посудной лавке действовал бы изящнее, честно говоря. Но ничего не исправить, смысл сожалеть. А вот админы совсем скоро получат на свою голову кучу неприятностей.
«Нужно торопиться», — вдруг сказал Сейрус. «Если подобные создания и фракции появляются в сфере, означать это может только одно — конец близко. Сосредоточимся на поисках ключей».
«Согласна», — кивнула первая дева. «Следы ведут в астрал. Отправляемся туда».
«Потребуется множество ресурсов для поиска», — скептически заметил гробовщик. «Все же помнят, что такое астрал. Даже с компасом искать иголку в стоге сена?»
«Откроем фракцию, используем игроков», — не задумываясь, ответила Романова. «Дело осложняется только единственным астральным респом. В крепости Панд это проблема».
«Кстати, как точка возрождения вообще оказалась у них?» — вклинился я в разговор. «Это же противоречит правилам игры».
«Да, в астрале не планировались респы. Это пространство вообще не предполагалось для заселения игроками», — усмехнулся Сейрус. «Но, как видишь, получилось по-другому. По сути своей, астрал — громадная свалка сферы миров, куда попадают осколки разрушенных и уничтоженных миров. Смотри». Он извлек лист бумаги и быстро нарисовал в его центре большой вихрь, окружив его клубящимися облаками. «Это водоворот, гипотетический центр астрала», — сказал Сейрус. «Грубо говоря, горлышко пылесоса. Он исторгает бури, которые приводят в движение все то, что попадает в астрал». Он нарисовал спираль, исходящую из центра и пронизывающую весь рисунок. Дополнил его множеством черных точек и продолжил. «Бури, они же шторма, создают течение, некую исполинскую медленную воронку, которая рано или поздно засасывает в водоворот все астральные объекты. Вот такая космогония».
«А при чем тут круг респа?» – спросил я, скептически разглядывая изображение.
Художник из эльфа, честно говоря, был так себе. «А при всем. Как я уже сказал, в астрал попадают останки разрушенных миров, в том числе и стертых истинным огнем. Круг респауна – неуничтожимая штуковина, не имеющая прочности. Она уцелела и дрейфовала там. Панды нашли ее и отбуксировали на осколок, захваченный территориальным влиянием их замка. Дальше начал работать обычный механизм воскрешения. Как-то так, понял?»
«Следовательно, если так, в астрале сейчас дрейфуют и прочие респы уничтоженных миров. Ведь в каждом мире их множество, по числу провинций».
«Так и есть», — подтвердил Сейрус. «Но без территории они не активны и потому не работают. А астрал настолько велик и вдобавок пребывает в движении, что наткнуться можно чисто случайно. Пандам просто повезло».
«У меня еще вопрос. Раз вы такие добрые сегодня», — сказал я. «А что происходит с предметами, которые попадают в водоворот?»
«Они выбрасываются прочь за пределы сферы миров», — не задумываясь, ответил Сейрус. «В ничто, цифровую пустоту. Там исчезает все».
«Это придумали вы?»
«Да, но концепцию воплотил процедурный. Со своими поправками. Порой очень неожиданными».
Тао, стоя на высочайшей башне клановой твердыни Плачущего Дьявола, замка проекта Ад, тоже думал о том, что последствия оказались неожиданными. Сквозь мерцающий купол он смотрел на горящие возле замка огни огромных пентаграмм. 7, 8, 9... Они окружили Плачущий Дьявол сплошным кольцом. Тао узнавал сигны и знаки. Крылатый меч Ахельмара, ущербная луна Ардетель, драконья голова Диаманта. И прочее, прочее. Все высшие дома тьмы явились сюда. Пришли и атаковали, мгновенно загнав цитадель проекта в осадный режим. Намек был ясен, пощады не будет. Тао знал, что манило и притягивало их. Тао, создатель и лидер клана проекта Ад, он же Йошито Ямато, глава новой команды разработчиков сферы миров. Он играл в сферу со времен закрытого доступа, и когда его кандидатура рассматривалась инвесторами проекта, это послужило большим плюсом. Карьера Йошито не была усеяна розами, он всего добился сам, но у Нейма никто бы не взял на руководящую должность. В безупречном портфолио Ямато отображался долгий и тернистый путь. От инди-разработчика, программиста-самородка, шутя творящего виртуальные среды, до тим-лидера крупных проектов, вишенкой на торте которых стала прогремевшая осада, завоевавшая любовь миллионов игроков. И в то же время он оставался страстным игроком VR-MMO с самого детства, и сфера поглотила его с момента первого погружения. Несколько месяцев назад, начав работать в проекте и изучая его изнутри, он не бросил созданный клан. Неумолимая статистика не врала. Игра «Наркотик», однажды зацепив, отпускала лишь небольшой процент игроков. И Йошита не стал исключением. Правдами и неправдами, практически переселившись в кампус сферы, где имелось все необходимое, он продолжал развивать своего любовно раскачанного персонажа. Наверное, это немного мешало рабочему процессу, но контролировать его было некому. Осознав это, постепенно Йошита почувствовал свободу действий. К сожалению, разобраться не удалось. Горький привкус поражения преследовал честолюбивого японца. Сфера обладала уникальной программной архитектурой, кодом, который писался десятки лет слаженной командой на специально созданном языке. Йошита порой чувствовал себя так, словно разбирался с инопланетной разработкой. Некоторые принципы были абсолютно инновационными, некоторые вышли из употребления десятки лет назад. Полное отсутствие справочных материалов по проекту навевало стойкое ощущение, что всю информацию кто-то тщательно зачистил, чтобы максимально усложнить доступ его команде. Тем не менее, то, что он сумел выяснить, вызвало глубокое восхищение. Начиная от саморегулирующейся системы генерации и заканчивая ассоциативными супер-эскинами, полностью эмулирующими человеческое поведение. Процедурный вообще оставался на грани понимания. Ямато и его люди только и могли что смотреть и преклоняться, как группа дикарей перед раскрашенным идолом. К примеру, эти пауки. Что они такое и зачем появились? Откуда? Того, что Тао знал о сфере, хватало понять, что они не могли появиться внезапно, из ничего. Где-то есть нечто, рождающее подобных тварей. У них есть собственное предназначение и цель. Карать нарушителей равновесия? Выбить корону? Или... Мысль уколола неприятным льдом. Своими действиями он вызвал то, чего боялся больше всего. Гнев процедурного против всех игроков сферы. Изменилось многое. Архетип вечного воителя стал недоступен после смерти Анонизарты. Исчез континентальный квест, на который он был завязан. По всем донесениям, остановились все воинства Дома Тьмы, уверенно покорявшие южные земли. Остановились и повернули, открывая великие пентаграммы, чтобы вернуться назад, в северные земли, сюда. За пеленой купола мелькнули драконьи силуэты. Снизу донесся многоголосый рев. Тысячи и тысячи НПС пришли, чтобы потребовать то, что принадлежит их дому. Тао извлек из инвентаря стальной обод короны павшей богини, стараясь не порезаться об острые, как бритвенные лезвия, зубцы. Корона Дома Тьмы. Тот, кто сможет ее надеть, будет править самой могущественной фракцией Дорсы. Требования подобных предметов, предназначенных для НПС, всегда включали истинное владение, перфектную прокачку стратегических и управленческих навыков и принадлежность к роду владык. У лидера проекта не хватало только последнего пункта. Но он надеялся это исправить. «Тао, эликсир готов!» Нестор, взошедший на мостик, осторожно протянул флакон с заполненной жидкой тьмой, клубящейся, бурлящей внутри запечатанного сосуда. Легендарное зелье расовых метаморфоз, изготовленное на основе божественной крови. То, что должно дать ему власть и могущество полубога. Жидкость оказалась обжигающе горячей, как расплавленная лава. Огненная волна прокатилась по венам, наполняя изнутри все тело.
Внимание! Вы запустили необратимый эффект расовой метаморфозы. Выполняется пересчет данных вашего персонажа. Ваша раса человек изменена на полубог. Вам доступен новый архетип. Произвести пересчет данных персонажа для его определения. Производится определение архетипа. Вам присвоен легендарный архетип «Дьявол». Поздравляем, вы первый в сфере миров, получивший этот архетип. Вы получаете уникальное достижение «Первое дитя темной крови». Вы получаете, вы получаете, вы получаете, вы получаете.
В логе одна за другой вспыхивали строчки, сигнализирующие о новых достижениях, получении опыта и свободных атрибутов. Тао внимательно изучал описание уникальных способностей новой расы и архетипа. Лицо его светлело. Кажется, игра стоила свеч. Нужно вложить 50 очков для перфектного развития. С учетом свежеполученных и освободившихся от вечного воителя, у Йошита набралось такое количество. Хорошо, можно будет использовать все новые возможности без остатка. «Тао, собирать рейд?» – спросил Нестор, наблюдая за замершим, задумавшимся клан-лидером. «Неуязвимость спадет через 4 часа!» Тао вздрогнул. Стальная блестящая корона, которую он сжимал двумя руками, решительно опустилась на голову. Минуту он стоял неподвижно, словно прислушиваясь к ощущениям. Потом тело внезапно окутала призрачная дымка, превратившись в странный, сотканный из тьмы доспех, плотно облегающий фигуру. В одной из рук замерцал ослепительный блик, вдруг ставший серебряным ятаганом. Тао для пробы взмахнул им несколько раз. Лезвие меняло размер и форму, пропадая и появляясь по желанию владельца. Рагель – легендарный невидимый клинок, завещанный владыком Дома Тьмы, принадлежащий сначала Мизмиру, потом Ананизарте, а теперь ему. «Рейд собирать не надо», – хищно улыбнулся Тао. Он взмыл в воздух, вырываясь за пределы купола, навстречу метнувшимся к нему черным теням. Бояться было нечего, ибо одно из свойств короны гласило:
«Тот, на ком корона, правит». Интерлюдия. Дозоры. Локация Мир Дорсы. Данна-Эйр.
По нашим данным, панды начали выводить эллуры с замков и форпостов своих кланов и союзных альянсов, оставляя им крохи буквально на одну неуязвимость. Видимо, собственные запасы подошли к концу. Сколько они наскребли по сусекам, есть данные? Примерно 15 транспортников. 2 полные заправки для 200 кораблей. У них есть возможность провести еще одну наступательную операцию. Затем коллапс. Стратегический паралич всего астрального флота. Значит, время пришло. Рой тоже говорит, что удержит Базаар еще 2, максимум 3 дня. Пора.
Они дадут людей?
Да, все готовы. Наши штурмовые группы тоже. Сюрприз удастся на славу, если все выгорит.
Вы решили, как выполнить условия капитана?
Вариант только один. Кот и его меч.